Дальний свет.
Это будет заход. 13 часов 6 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Роман Попов, Андрей Тарасов. Дальний свет. Андрей, привет.
Добрый день.
Андрей Тарасов, я напомню, мастер контраварийного вождения, автор собственной методики контраварийного вождения. Безопасного, да?
Безопасного. Это будет более точное определение, да.
Безопасного вождения. Классная у вас толстовка. Optimistic Channel.
Да, оптимистика. Что остается делать?
Что остается делать? Вот. Смотрите, сама по себе интересная ситуация. Мы заявляли тему про детское обучение и так далее и тому подобное. Но я бы хотел начать вот с чего. Значит, давайте оттолкнемся от текущей экономической ситуации. Так вот, есть мнение, и я его, если честно, разделяю, которое выглядит так. На ближайшие несколько лет основная наша масса, вот мы, вы, кстати, да, то есть, ну, в общем, те, кто так мягко не олигарх, не там не запредельно обеспеченный человек и все такое. Так вот, на ближайшие несколько лет основная наша масса прилипла с теми автомобилями, которые у нас сейчас на руках.
Ну, пожалуй, да. Кто что успел купить, тот с тем и, видимо, остается.
Вот. Кто что успел взять, тот с тем остается. Хорошо ли, плохо ли, ребят, это в общем, уже не важно. Если у вас есть наличка и двух-трехлетний автомобиль, вы можете вписаться вот буквально на подножку уходящего поезда, потому что сейчас автосалоны, я сегодня с утра общался с представителями автосалонов, они все отмечают, конечно, там влет.
Массовый спрос.
Да, продажи очень хорошие, очень. Что люди, которые откладывали, люди, которые копили, готовы сейчас уже на все, на понижение там, в автомобильном классе, на те комплектации, которые есть и так далее и тому подобное. В общем, ну, потому что вроде, ну, все понимают, да, что мы сейчас с теми авто, которые вот до Нового года успеем взять. Если у вас налички нет, ну, тогда лучше не дергайтесь, потому что, скорее всего, банки не пойдут на условия, на прежние условия автомобильного кредита. Скорее всего, я сейчас не готов ручаться за все абсолютно банки. Я уже слышал о случаях таких поточных массовых отказов, и, в общем, их тоже можно понять, потому что в условиях роста ключевой ставки ЦБ сохранять прежние ставки по кредитам физлиц очень тяжело. Я вот даже не об этом. Я искренне радуюсь за тех, кто успел обновиться к Новому году. Искренне радуюсь, потому что я напомню, что раньше длительное время, наверное, на протяжении лет 7-8, покупать машины к Новому году считалось моветоном. Ну, потому что вы попадаете на прежний в ПТС-ке, на прежний год и так далее и тому подобное. Повелся на скидку, потерял при продаже. В общем, считалось моментом.
Ну, это время пошло уже.
Да, сейчас люди, которые, в общем, к Новому году успевают обновить автотранспорт, они на коне. Они с новой машиной на ближайшие несколько лет, они спокойно пережидают вот эти вот 3-5 лет с тачкой под попой, и у них все ровно. Можно за них только порадоваться. Значит, вот обрисовали ситуацию. А теперь, Андрей, давайте вот в двух словах вам, как старому автоспецу, в общем, ветерану в этом деле, давайте-ка в двух словах. Итак, если у меня машине 2-3 года, что мне сейчас с ней лучше сделать? Я не к тому, что продать, купить, я исключительно к тому, что именно сделать. Как обработать, как проследить, что может быть докупить, доставить, потому как я рассчитываю, по всей видимости, вот на те же самые 3-5 лет.
Тут надо оценивать, какая у вас машина. Если у вас машина там современная иномарка, купленная в салоне, имеющая гарантию, то, по большому счету, у вас ничего не меняется. Это у вас есть гарантийный период.
Там еще примерно на год. Да.
Да, еще на год. Вот вы спокойно живете, то есть без лишней какой-то дерготни. Если у вас машина большего срока с гарантией, которая вышла, ну, тут важно, чтобы вы за ней прислеживали. То есть у вас будет сервисная книжка, там пробег 10-15 тысяч, также его поддерживаете. Возможно, можно какой-то найти сервис, не, допустим, не у дилера, хотя сейчас дилеры тоже будут снижать свои, я думаю, расценки, скорее всего, ну, можно предположить.
Слушай, ну, Андрей, ну уже снизили. Да последние, наверное, месяцев 8 у дилеров просто шоколад.
Ну, то есть не сильно дергаться, жить как жили, потому что если мы еще будем здесь суетиться, в этой общей суете, то мы себе испортим жизнь окончательно. Машина 24 года, она вполне себе нормальная машина. За ней присматривай в положенное время, давай на ТО, и, в общем-то, все. А что еще тут должно быть?
Ну, я не знаю, там, антикоррозийная обработка кузова. Да, нет, делать не
нет,
делать.
Нет, я думаю, это будет, на мой взгляд, если ваша машина современная 3-4 года, она уже была хорошо обработана, это будет лишняя трата денег. Угу. То есть вот все эти затраты, это будет суета, типа вот сейчас я туда кинусь, сюда кинусь, а в итоге она и так будет у вас ходить. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Если мы говорим не по девятку там какого-то там давнего года, не
ну,
по...
Ну, начинаем, наверное, начинаем от условного Рено Логан, от условного там Део Некси, мне кажется.
Но вот... они хорошо сделаны были уже вот последнее время, конечно. Поэтому не стоит, суетиться не стоит, ей-богу.
То есть в данном случае просто не переживаем, спокойно убираем со стен в кабинете постеры с новенькими там иномарками последних лет.
Я бы даже больше посоветовал быть еще более, что ли, ответственным в вождении, потому что если у вас и у нас нет больше ресурсов на замену машины или на дорогостоящий ремонт, а каска сейчас далеко не у всех, учитывая те же финансовые положения, тогда быть более внимательным в вождении, потому что любая какая-нибудь проблема, она тогда будет вырастать в разы.
Кстати, по поводу каска, вот интересно, мы сегодня с утра рассуждали, да, о том, куда вложить небольшое количество денег, которое, в общем...
35 тысяч рублей?
Ну да, у вас условно есть. Кстати, хорошая идея. А вложитесь-ка в страховку автомобильную, если
ну,
что.
35 тысяч рублей, это, конечно, небольшая будет у вас страховка.
Ну подождите, в зависимости от того, какая машина у вас.
Ну да, в принципе, это тоже вариант, потому что тогда какая-то у вас есть ну, небольшая гарантия, что когда будет какая-нибудь проблема с машиной, вы будете меньше ей заморачиваться.
Да, на ближайший год. А что, вложитесь в страховку, а ведь интересная штука. Страховую компанию выбирайте из тех, что постарше, понадежнее. Не бойтесь переплатить чуть-чуть, потому что в любом случае деньги, которые вы переплачиваете, обесценятся уже через несколько месяцев. Так что все в порядке. А там, глядишь, страховая возьмет на себя часть ваших проблем, особенно если страховая крепкая, с историей, вполне
может. Нас подозревают, что мы как бы это, засланные казачки от страховой компании.
Нет, ну подождите. Мы засланные казачки от сетей этих самых бытовой электроники, потому что... А первый засланный казачок — это вообще Ходорковский, потому что он первый предложил. Мы засланные казачки от автосалонов, потому что мы сказали, что если есть возможность менять машину за наличку, не влазя в кредит, да, вот прямо сейчас, конечно, меняйте непременно. Даже если это произойдет с некоторым понижением в классе. Ну, условно говоря, там у вас подержанный внедорожник, там вот лет на 7, на 8, и есть возможность его поменять, ну, на чуть более простенький паркетничек, но новый. Меняйте, ребят, не парьтесь, то есть никаких проблем. То есть, мы это всюду засланные казачки. Мы советуем не держать деньги в деньгах, а вкладывать их во что-то. Это правда. Просто я с утра полагал, вот еще мне с утра казалось, что если есть возможность докупить какие-то известные, понятные вам расходники автомобильные, лучше докупить.
Ну, какие расходники, допустим? Ну, вот, например, у вас там, опять же, трехлетний автомобиль, который еще на гарантии, или там двухлетний на гарантии.
Ну, слушайте, у меня вот, ну, самая простая штука. Вот у меня сейчас пробега на 48 тысяч километров. Там, да, у меня автомобилю нет, там, 2 года недавно исполнилось. Вот, значит, я прекрасно понимаю, что через 2000 километров у меня, конечно, гарантия на подвеску. Вот я сейчас, если честно, сплю и вижу, как я попал колесом в яму, и мне ее все перебрали по гарантии по-прежнему. Вот.
Но ведь вы же не купите все детали подвески. Нет, это все-таки, на мой взгляд, а где будете хранить? У вас есть гараж?
Ну, подождите.
В кладовке?
Ну, подождите секундочку. Ну, рулевую рейку я могу и дома похоронить.
Это какой-то все-таки отсыл в прошлое время, когда люди покупали машину, и потом покупали полмашины в запас, чтобы когда-нибудь поменять. Все-таки мы живем хоть и в трудное, но другое время.
Кстати, обращаясь к вам, вашему предыдущей реплике. Да, у меня есть гараж, кстати, у меня есть где хранить. Подвеску вполне могу построить. Ребят, резина, кстати, если есть свободные деньги, и если вдруг, имейте в виду...
Если у вас резина отходила свой срок, летняя резина, и вот вы ее будете покупать на будущее лето, вот это, ну да, это вариант.
Или, допустим, вы чувствуете, что зимняя резина, да, у вас ходит последний сезон. Ребят, во-первых, скидки на нее уже есть. А во-вторых, она еще по старым ценам лежит.
Ну, тогда люди могут сказать, нет, ты как бы сначала гречки, потому что до той зимы еще будет надо жить, а сейчас уже надо есть.
Ну, послушайте, ну, выбирая между комплектом зимней резины и гречкой, наверное, лучше брать гречку, но я боюсь, что такого выбора, ну, вернее, я надеюсь, что такого выбора не стоит. Ну, все-таки, я
думаю, так надолго, на год вперед мало кто загадывает, потому что кто знает, что будет через год. Поэтому тут совет, в принципе, дельный, потому что ты вложишь деньги, и через год у тебя будет эта самая резина. Но где ты будешь через год, это уже вопрос такой философский.
Может, и не нужна она будет, да, совершенно. Ну да, да, только смех. Вот. Там будет что жечь, обогревает дом. Знаете, это старую историю про выживание в степях Казахстана. А потом мы начали жечь резину. Начните, пожалуйста.
Любой дальнобойщик это знает, когда едешь по трассе, видишь эти вот сожженные покрышки, когда они там сломались или попали в аварию. Греются этой резины, эти черные клубы.
Это да. Причем иногда, кстати, это очень интересно, когда едешь по трассе, видишь их несколько. То есть вот с разницей, ну, может, в 7 там, километров, 10 километров, то они же очень высоко поднимаются, хорошо. Хороший морозный день, да, тема. Ну, ладно, значит, мы ведь сейчас практически каждую передачу начинаем с разговоров об экономике, и дальний свет не исключение, но все-таки недавнее предложение... Недавняя история, которая, конечно, не пройдет, но, тем не менее, чисто теоретически прозвучала, зазвучала и в целом ряде стран имеет место в той или иной форме. 16 лет, и ты за рулем. Я знаю, что вы, в принципе, сторонник обучения как можно с более раннего возраста.
Да, я сторонник максимально. Вот у меня были ребятишки, которые 12 лет, он до педали дотягивается. Если до педали дотягивается, он уже может ездить. Тут я все-таки думаю, что... Конечно, сейчас трудно будет время, но это хорошая идея. И вот еще в чем ее, на мой взгляд, полезность. Когда ты в 16 лет, 17 лет сел за руль с папой там, или с кем-то из своих родственников или знакомых, кого если ты стаж, поехал по городу, ты начинаешь понимать всю сложность этого движения. То есть сейчас мы обучаем этих детей на площадке, и он, в принципе, просто развлекается и немножко навыки получает. А когда он сядет и поедет по городской улице, он раньше окунется в этот интересный, но сложный и опасный мир, и, возможно, он станет более ответственным водителем, будет видеть то, что происходит. То есть, чем раньше ты в этот мир войдешь, тем ты больше будешь понимать, что и как там должно происходить.
Один только момент ведь мне непонятен. А что значит с папой там рядом? Вот правда, вот по-человечески.
Можно с мамой.
Ну, сижу я рядом. И что? Что я сделаю, если у меня вдруг водитель, там, да, 13-летний, 14-15-летний?
16-летний.
Ну, хорошо, 16-летний. Вот сидит он, и вдруг он впадает в ступор.
Нет, видите, тут ведь говорится об обучении. То есть, если, допустим, вот вы ответственный папа, вот у вас сын растет, и вы с ним где-то там занимались, какие-то базовые навыки дали. Дело в том, что когда вы какую-то базу изначально дали, вы же не сразу посадили его, поехали с ним там на Комсомольский проспект. Где-то в тихом месте вы его научили сидеть, трогаться, поворачивать, тормозить. Когда вы какой-то курс такой с ним прошли, либо это сделала какая-либо автошкола, которая дала ему этот базовый курс, тогда уже этого ступора не будет. Тогда он уже будет... И потом, ведь никто же не предлагает, опять же, поехать в центр. Хорошо, вы с ним, с этим ребенком поехали в Сылову на дачу. Или там все же самые ЖБИ кататься на лыжах или на сноуборде. То есть постепенно он будет, этот юноша или девушка, входить в этот мир. Потом тут очень важно, я вот опять же по опыту своему могу сказать, что далеко не все юноши и девушки хотят заниматься вождением. По крайней мере, у них там есть иные приоритеты, там скоро будут выпускные классы, выбор там, куда поступать учиться, там всякие кружки и прочее. Поэтому те, кто захотели ездить, они уже так или иначе к этому будут готовы. Потом, если водитель, папа, там, дядя, друг, там, мама... хочет, чтобы не было ДТП, он смотрит в два раза больше, чем когда он едет за рулем, он заранее ситуацию считывает, и так или иначе свой мальчик или там девушку там как-то его там огождает, поддерживает, говорит ему. То есть это нормально. Более того, это взаимоотношения между детьми и родителями. Это тоже очень важный момент, такой социальный, семейный, что они будут... Еще одна тема для общения.
У нас есть возможность запустить голосование, и я для него придумал вот такой вопрос, отталкиваясь от нашей сегодняшней темы. Друзья мои, а вы начали ездить до того, как получили водительское удостоверение, или исключительно после? Вы сели за руль до того, как получили ВУ? Мы сейчас берем как раз те самые случаи, которые вообще по-человечески формально незаконны, но тем не менее. Там поездка из пункта А в пункт Б, в ЖБРИИ, там, с тем, кто умеет за рулем, но, там рядом и так далее. Итак, вы сели за руль до того, как получили ВУ. 207-05-15. Вы сели за руль исключительно после того, как заветные корочки у вас оказались в кармане. 207-05-25. Конечно, речь не идет об обучении.
Тут хочу добавить, потому что так или иначе, значит, если в семье такой как бы интерес к машине, то так или иначе любой папа или мама пытается своего ребенка посадить за руль. И получается, этим образом мы как бы узаконим эти нарушения. То есть если сейчас это, когда я посадил его где-нибудь по дороге в ту же самую ссылку или куда-то еще, то есть я нарушаю там некие законы.
207-05-15. Вы сели за руль до того, как получили ВУ. 207-05-25. Нет, вы сели за руль исключительно после. Смотрим на наше голосование, слушаем рекламу, потом вернемся, подведем ее итог.
Дальний свет.
Ну, давайте, Андрей, я нажимаю на кнопку «Стоп». 67%.
Так вот, Игорь, это просто узаконит многие эти вот нарушения, которые по факту происходят.
67% нашей аудитории сказали, что они сначала ехали, а потом получали ВУ. Причем, заметьте, я сейчас совершенно не хочу сказать, что это плохо. То есть... При этом мы понимаем, что когда идет разбор ДТП с участием водителя, у которого нет, не получено водительское удостоверение, вот это, безусловно, у нас у всех вызывает сразу же резкое возмущение, отторжение. Да какого черта права не получил, а поехал? И в то же время 67% признают, да, так мы так же, мы права не получили.
Возможно, поехали. Они сели где-нибудь на поле, на даче или в лесу.
Нет, это конечно, даже скорее всего. Даже скорее
всего. То есть
всего,
не так. На трассе они сели. В этом законе, который там предлагается, там, значит, есть ограничения, в том числе по движению по федеральной трассе. То есть поехать, допустим, в Екатеринбург, ваш сын даже с вами не сможет. А вот поехать куда-нибудь, там, не знаю, там... В ту же скачку, например.
Ваша дочка вполне.
Вполне
сможет. Да. Я получил ВУ в 89-м, пишет нам, я так понимаю, Михаил, да, Мишель. До этого год брал машину у отца, и он сказал, что получал официальное водительское удостоверение. Пришел на первую практику, она оказалась последней, потому как инструктор сказал, что здесь тебе нечего делать, если не хочешь лишние деньги тратить. Так и получил ВУ. Ну, тогда было можно...
Тогда было по-другому организовано.
Экстернат был возможен, безусловно. Также могу честно за себя сказать, что нет, до получения водительского удостоверения я за рулем, кроме как вот, знаете, таких вот уж условных, там, 10 метров вроде как сел, там, да, или там, ну, допустим, по двору, ну, там, может быть, метров 30. Там.
Поехали.
Да, но и то исключительно в ситуации, когда уже учился в школе и, в общем, уже там как-то... дай я по прямой, давай, там все равно тупик. Ну, давай, вроде как, проехали. Да, развернулся, приехал обратно. А так, мне кажется, нормальный.
Более того, даже такой подход-то ведь цивилизованный. Возьмем те же Соединенные Штаты, там ту же Европу. Там ведь ситуация даже такая, в тех же Штатах, вот, когда читаешь, как экзамены сдают. Сначала человек сдал теорию, получил эти самые водительские права, такие временные, ездит он, с кем-то учится, а потом сдает уже практику. То есть здесь больше, конечно, идет упор на обучение самостоятельно.
Ну вот а то, что это самостоятельное обучение дает больше толку, тут, мне кажется, к гадалке не ходи. Потому что при большом наличии, большом количестве площадок, хороших или плохих, но они есть, и в городе их довольно много.
Для навыков начинания, конечно, можно найти.
Относительно свободных, на которые можно действительно заехать. Брать инструктора зачем? Зачем, если нужно всего-то навсего человека посадить за руль, правильно ему построить кресло, зеркала, и вот дальше поехали. Ездим между покрышек, ездим между колышков, всего остального, и нарабатываем.
Сейчас же много литературы, там тот же Зеленин, там Горбачев, передача. И когда есть ответственные родители, они, конечно, найдут возможность сегодня полчаса, завтра два часа поездить. Это хорошая идея. Поэтому если бы она прошла, это был такой шаг такой, в цивилизованное общество.
Ну, при всем при этом, конечно же, она не пройдет.
То есть, вы так думаете?
Нет, ну это естественно. Естественно, она не пройдет из-за того, что тут же вступит в силу огромное количество охранительных поводов в голове, они отпугнут, народ напомнит, вспомнит про пьяных подростков, про то, что и так, а сейчас еще и распоясаются.
Они и так будут, эти пьяные подростки. Вообще, история с этими пьяными за рулем, лишение прав, это такая странная история, потому что у меня как-то было такое ДТП в моей жизни, когда меня подбил совершенно пьяный, лишенный прав, и там сидевший несколько раз человек, который даже не знал, что права ему надо снова получать. Он, как его лишили там много лет назад, он так и ездит.
Ну, есть ведь немало замечательнейших примеров про 25-кратное там увеличение срока отбывания вот этого вот бесправного, там еще про что-то. То есть их очень много. Да, правда, если человек хочет сесть за руль, он за руль сядет. Равно так же, как если он хочет взять оружие, он его в руки возьмет. Если он хочет пойти на охоту, он на охоту пойдет. Если он хочет рыбачить в запрещенном месте, он будет рыбачить в запрещенном месте. Это понятно. Это как раз та самая ситуация, когда все что угодно можно.
Но он себе стоит как бы вне социума, поэтому такие люди есть, и есть они в любой стране, и у нас есть, и они будут. Поэтому здесь надо ориентироваться на тех, кто законопослушный человек, кто хочет быть таким социально ответственным человеком.
Но это для таких, собственно, по нашему общему мнению, безусловно, крайне полезно воспитывать водительские навыки с 16 лет. Вернее, воспитывать-то можно лет с 14, а лет с 16 уже начинать их применять.
Да,
вот
да,
это был бы идеальный вариант. 13:29, прервемся, потом о ночной езде.
Дальний свет.
Тринадцать три, Роман Попов, Андрей Тарасов, «Дальний свет», «Ночная езда».
Ночная езда. Вот есть такие строчки Визбора. Они полностью говорят об этой ночной езде. Ночной полет – тяжелая работа. Ночной полет – не видно ничего. Ночной полет – не время для полета. Ночной полет – полночный разговор. Не видно ничего, особенно когда тебя слепит встречная машина. Тяжелый, потому что устаешь, потому что напряжение большое в глазах, потому что организм хочет спать, а тебе почему-то надо ехать. И, конечно, если есть возможность не поехать ночью какую-нибудь дальнюю дорогу, то лучше, конечно, туда не ездить. Хотя и мне доводилось много ездить, и многим приходится, но если можно, то лучше этого не делать.
Ну, здесь я бы сразу отметил. Вот очень часто так складывается график, маршрутный график.
Да, так бывает, конечно.
Что у тебя вроде как бы и есть возможность не ехать, но тогда вообще никакого смысла нет. То есть, когда, например, потеря вот этой вот самой ночи, ну хорошо, ладно, давайте я ее посплю. Ну а зачем я тогда вообще машину брал? То есть, ведь очень часто машина – это не просто экономия денег, это еще и экономия времени, тех самых там 12-14 часов там возможного ожидания поезда и поездки и так далее и тому подобное, если говорить про недалекие перегоны.
Ну и поэтому навык такой, конечно, должен быть, учитывая, что у нас часов с 5 уже темно и часов до 9.
Конечно.
И там, значит, история по полночному разговору. Ну, у кого, конечно, как, но есть такая общая рекомендация, которая многим помогает. Если есть собеседник, если вынужден ехать ночью и всю ночь, если есть собеседник, который в этот момент не спит, а с тобой о чем-то говорит, это хорошая история, потому что так или иначе он тебя поддерживает в этом каком-то тонусе.
Особенно, когда этот собеседник уже не первый раз ездит с водителем
ночью. И понимает свою задачу, да?
Он понимает задачу, и он ответственно к этому этому относится. Гораздо хуже, когда, собственно, твой собеседник часа в 4-5 утра начинает вырубаться и говорит, я на полчасика. И вот в этот момент ты чувствуешь всю подлость мира, потому что именно тогда, когда ты тоже хочешь на эти полчасика, а то и на часик, вот, значит, тот, кто должен тебя тормошить,
взяли, просто остановились, спит. Поспали. Тут очень важно, вот опять же, это банальная вещь, об этом говорят все каждый год, но не надо пытаться бороться со сном. Любая борьба со сном обычно заканчивается победой сна. Поэтому только первые у вас начали там навыки, там глаза начинают как-то вот, как будто песок насыпал, начинаются какие-то глюки появляться на дороге, остановились, умылись, снегом обтерлись, руками помахали минут 10-15, чтобы это какое-то было переключение.
Тут бы я отметил еще такую штуку. Вот когда уже появляются глюки, это значит, что немедленно. Да, немедленно. Да, да, да. Уже неважно как. Потому что у меня вылет с трассы был в состоянии, собственно, сна. Вылет с трассы был после 2-3, ну, может быть, 4 минут зевков. То есть вот буквально 2-3-4 минуты я еду и зеваю, просто зеваю. А потом я понимаю, что я проснулся, но это проснулся уже на... через встречную, вот там вот в левой. В левой обочине. Нет, слава богу, в насыпи, потому что ремонт дороги. Ну, отчасти и... Отчасти этот ремонт и долгая необходимость держать 40 километров на протяжении полутора часов.
Монотонное движение.
Монотон, да. Отчасти это, конечно, послужило причиной. Но, в принципе, еще раз повторюсь, как только вы начинаете зевать чаще, чем вы это делаете обычно, ну, там, допустим, вот раньше вы ловите, что вы зеваете где-то раз в минуту, нормально, там, хорошо. Но если вы зеваете каждые там 30 секунд или там что-нибудь такое, вот чаще, чем обычно, вы за собой замечали, ребят, все, немедленно принимайте меры.
Еще хотел я по энергетике, то есть такая интересная история. На самом деле они могут помочь, там, какой-то организм, но это минуты 15, то есть это такой какой-то короткая такая, может быть, вот встряска, а потом начинает еще сильнее хотеться спать. Поэтому здесь, скажем так, некое умывание или даже какой-нибудь короткий, минут 20 сон, дадут больше эффекта, чем вот эта банка какого-нибудь этого, значит, энергетика, который, значит, вроде бы как рекламируется, что он может дать тебе возможность всю ночь ехать. Это такая очень палка о двух концах. Всплеск будет, потом будет хуже.
Подчеркну, что хотел бы дополнить к протоколу особое мнение. Значит, раз на раз не приходится. Зависит не только от организма, но еще и от вашей готовности ехать вот прямо сейчас. Иногда этих 15 минут хватает для того, чтобы вас именно встряхнуло, и вы спокойно едете дальше.
Согласен, но, скажем так, злоупотреблять, то есть очень важно не падать на рекламу. Когда ты едешь первый раз в эту ночь, и тебе рассказали, что ты выпил там глоток и будешь уже ночь какать, это может кончиться плохо.
Нет, конечно.
Надо смотреть на себя, на свое состояние в первую очередь.
Конечно, конечно, нет. И самое главное, нельзя... Вот это очень есть такая неправильная мысль, очень вредная мысль, которая посещает многих, и меня она посещала, и Андрей, я думаю, вспомнит что-то подобное, когда тебе хочется какими-то дополнительными действиями себя нагрузить. И вот это вот энергетик ли, кола ли, как будто бы это вот что-то, что тебе поможет немножечко вот сейчас развеяться. Ну, сам вот этот процесс. Поднял банку, Липил, сделал глоток, поставил. На самом деле это отвлекает от дороги. Причем играет скорее против вас. Вы замыкаетесь в машине, ощутимо наблюдая вот эти вот стены, да, лобовое, там, боковые, сзади, вы в уютном таком...
такой капсуле, такой
капсуле, да, вот у вас в руках баночка какая-то, там, кола или энергетик, или неважно. И вот выбивает, конечно, по-страшному. Наоборот, мне всегда помогала история, связанная, вот, не знаю, с каким-то внутренним состоянием, то есть если начинаешь уже уставать, ну, блин, ну, представь себе, что у тебя гонка, что идет 24 часа Нюрнберринга,
ну,
что надо выдержать,
что
там, не знаю, в конце концов, опусти стекло наполовину, там, вот, опусти наполовину, 3 минуты при открытом окне, потом снова подними. Это так намного удобнее.
Ну, или остановись, умойся и поспи.
Да?
Еще один момент, который каждый раз, я думаю, как-то идет давно, это название нашей передачи «Дальний свет». То есть внимательно будь дальним светом, потому что когда ты где-нибудь едешь, себе в лоб слепит эта машина, ты думаешь разные мысли об этом человеке.
А потом ты замечаешь, что синий огонек горит у тебя на панели, и это ты не выключил дальний свет. Это ты сейчас всю эту колонну ослепил из семи машин. Да, такое бывает. Отдельно вот пишет про колхоз «Ксенон», что это, конечно, дико бесит. Да, особенно, когда это сопровождается снегопадом. Когда каждая из этих снежинок, которые и так мокрые, липкие, становится очень большой, они начинают отсвечивать, и тогда просто дорогу скорее чувствуешь силуэтно. Вот вроде... И думаешь, я сейчас должен повернуть, не должен повернуть? Это прямая, не прямая? А профиль-то уже не виден совершенно. Вот тебя ослепили, и вот эти вот несколько секунд, конечно, они...
Ну, вот если говорить еще о культуре вождения, вот самый такой совет, начинающим в первую очередь. Если вас обгоняют, сначала дайте дальний свет тому, кто... Ну, чтобы он видел дорогу впереди, кто вас обгоняет. А когда он вас обогнал, надо его брать, потому что он будет светить ему в заднее стекло, в зеркало. Поэтому вот этот момент такого взаимного уважения друг к другу, увидели где-нибудь на подъеме вспышку, такой заяву впереди, значит, там идет машина с дальним светом. Вот. Выключите его чуть раньше, чем он, и он тоже это сделает. Это очень важный момент, который касается вот взаимоотношения, такой взаимовыручки там на дороге.
Ну, еще бы, кстати, отметил, вот есть увязанные в одну формулу, увязанные, я, правда, этой формулы не знаю, но есть увязанные позиции в этой формуле. Они выглядят так. Усталость, скорость, дальний свет – и, собственно, качество вашего зрения. Вот эта позиция, увязанная в одной формуле. То есть, чем больше вы устали, тем меньше скорость. Потому что тем тяжелее вам смотреть, тем тяжелее вашим глазам. Чем меньше вы устали, тем там, вы можете позволить себе, допустим, ехать чуть быстрее, если вы устали меньше, потому что вы более собраны. Чем больше вы устали, ну, вот Андрей сказал, не злоупотребляйте дальним светом. Но, ребят, если вы устали, уж лучше злоупотребите дальним светом, но, по крайней мере, смотрите, куда вы едете.
Или иногда его включить на какую-то секунду, чтобы поглядеть вперед. Я еще хотел сказать вот о чем. Надо знать такие некие технические параметры машины. Буквально там два момента. Ближний свет – это порядка максимум 40 метров. Дальний – там 90-100, не больше. И если вы едете со скоростью, допустим, 100 км в час, то у вас так мало секунд остается на отреагировать, когда у вас на дальнем что-то появляется впереди. Поэтому учитывайте, что скорость вашего движения должна соответствовать за длиной этого вашего света.
Это да. Тут даже спорить не буду. И, кстати, еще имейте в виду, что вот мы говорили же сейчас про снег, про все. Но если ночь сухая и ночь хорошо морозная, то особенно за городом очень часто, обратите внимание, вам и не нужен дальний свет. Очень часто...
Когда луна еще есть.
Да, очень часто хорошего, качественного ближнего при вымытых фарках вам настолько за глаза хватает при неспешной вот этой вот ночной езде километров 70-80 в час, спокойной загородной, что дальний свет... Ну, так вот иногда себе подсветишь чисто вперед глянуть, да, там, о, нормально, там, едем вроде дальше. Я просто к тому, что от погодных условий очень много зависит.
Какая еще будет сложность? Это сложность, когда тебе слепит встречная машина, даже когда идет на ближнем свете. И здесь важно, чтобы ваш взгляд не залипал в каком-то месте. Как бы слегка сканировали, слегка, допустим, в сторону машины встречной, слегка в сторону обочины. Тогда вы будете как бы немного перекладывать ваше зрение в разные точки, не будете так вот это уставать, и будете эту обочину видеть.
Ну вот я сейчас с абсолютной уверенностью еще могу добавить совет от моей супруги, которая его всегда, собственно, и использует, и очень полезная штука. У нее всегда с собой есть небольшой пузырек термальной воды. Это штука, которая просто брызгается на лицо. Необходимо для того, чтобы кожа не ссыхалась, с одной стороны, а с другой стороны...
Освежение.
Коротко взбодриться, все, и нормально там, да, и глаза уже работают по-другому, там жить можно. Возраст напоминает нам. Возраст. Раньше, говорят, можно было 2000 проехать без передыху, а сейчас за световой день от Перми до Москвы там летом в тягость. Ну, ребят, ну, от Перми до Москвы в принципе вообще в тягость. Там за один перегон. Чего уж, это тяжелый перегон.
Ну, тут опять же, видите, надо понимать, зачем вы это делаете. Если у вас длительная поездка где-нибудь, там то тот же, вот ездили вы на юга, те же самые, если у вас есть... Можно построить, как будто это некое приключение путешествия. То есть не ехать до точки, а вот, допустим, наметьте, сегодня я ночую там в Самаре, под Самарой.
Ну да.
То есть я ночую, еду до нее, отдыхаю, дальше еду. Как бы график маршрута позволяет вам и в возрасте, и там в 50, 60, и 70 лет ехать. Конечно, в молодые годы можно было там пытаться рисковать и гонять, там, как мне один товарищ рассказывал, я за 20 часов или там за 18 доезжаю до Москвы. Ну, можно доехать, но это какой-то излишний риск, который, на мой взгляд, в возрасте уже не оправдан. Да и в юности, в молодости тоже, я думаю, не оправдан.
Ну, опять же, вот так же коротко и вдогонку. Вообще, так вот, если рассчитывать время, отведенное на один перегон, то я бы всегда отталкивался от условного километража максимум в 1000.
Да, максимум в 1000, да, согласен.
Вот я не к тому, что невозможно проехать больше. Конечно, можно.
Зачем?
Да, то есть, ну, очень часто возникает вопрос, зачем. Очень часто. То есть, если у вас до конечной точки 1200, то, безусловно, это можно уложить в один перегон. Но если вам ехать...
3000 километров.
Да, но если вам ехать 3000, ну, смысл. Сделайте две остановки там по нескольку часов вот этой вот, собственно, 3-4 часа ночевки, и вы снова за рулем на 1000 километров. Вполне удобно, спокойно.
Ну, можно ночевать уже где-нибудь даже целиком, то есть полностью.
Конечно.
Выйти, приедеться, переночевать. Это будет даже более... Вообще построить путь маршрут как путешествие. Я еду, вот здесь интересное место, там интересное место, да? И тогда это будет наполнено иным смыслом, эта поездка.
А здесь соглашусь по полной программе. И еще раз подчеркну, и все-таки, когда вам предстоит ехать в ночную смену, всегда отнеситесь к этому как к отдельному особому
приключению,
к которому надо быть готовым как минимум морально. То есть не надо считать, что сейчас вы смену на заводе отпахали, сели за руль, ночь проехали. Ребят, ну, давайте так. Это тяжелая работа, и эту работу нужно выполнять подготовленным. Как минимум поспите перед этим. Постарайтесь. Там, приведите себя в порядок, поспите хотя бы часа два, часа три. Вам это уже очень хорошо поможет. То, что вы въезжаете в ночь на первых трех часах, чувствуете себя, ну, буквально богом дороги, ребят, самое тяжелое будет, когда на часах будет часа 4:30.
Это самое тяжелое время, которое бывает. 4:30, ближе к 6, когда, как бы ты ни был бодрого, ты будешь засыпать хотеть.
Ну, тут говорят, по полной программе отпуск в большинстве российских компаний дают 2 раза в год по 2 недели, отсюда и гонки. Ну, вот вы знаете, я вам так отмечу. Я вам так отмечу. Самара, до которой там как раз один перегон, там 1000 километров. Великолепное место для отдыха на несколько дней. Великолепное. Не надо сразу гнать в Крым, что вы. Искупайтесь сначала в Волге.
Ну, да. В Байкал, ну, можно на Байкал съездить, там чуть будет больше перегонов, но такие красивые места, такие будете поезжать.
Это да. Тут же вопросов нет. То есть отнеситесь к путешествию как к наслаждению. О, вам будет счастье. 13:48, Дальний Свет, Роман Попов, Андрей Тарасов. Спасибо.